«Дилетанты».
Вы слушаете программу «Дилетанты», и мы сегодня ее делаем с нашим удаленным дорогим гостем Леонидом Млечиным. Леонид Михайлович, добрый вечер.
Добрый вечер, Сергей Александрович.
Мы записываем эту программу и уповаем на хорошую связь, потому что действительно номер наш посвящен Никите Сергеевичу Хрущеву, и мы хотели Никиту Сергеевича представить как очень серьезного руководителя Советского Союза, очень важного руководителя Советского Союза, который не вписывается и не вмещается ни в какую из него сделанную карикатуру. И это действительно очень серьезный период. Я вот как сейчас помню вот снятие Хрущева, а потом исчезновение всех совнархозов из моих тетрадок и типографий, и названий школ. И наша семья очень расстроилась. Очень расстроилась, когда сняли Хрущева в 1964 году. И как-то чувствую, что начинается несколько иная жизнь. Вот почему так все назрело к 64-му году? Или это раньше назревало вот бунт элит такой вот, бунт верхов и недовольство внизу?
Это такая непростая история на самом деле, потому что ведь Никита Сергеевич Хрущев, помимо того, что он был действительно выдающимся человеком, очень искренним, и я даже подозреваю, что он вообще был, может быть, единственным искренним политическим деятелем, во всяком случае, точно хотел, чтобы людям жилось лучше, и никаких других целей, занимая первое кресло в стране, не преследовал. И между у нас есть самый надежный аргумент по статистике: хрущевское десятилетие лучшее из всех советских десятилетий. И он был, помимо всего прочего, очень умелым политическим бойцом. А ведь он одолел ни много ни мало Лаврентия Павловича Берию, который после смерти Сталина точно намеревался стать новым хозяином страны, и сокрушил его Никита Сергеевич Хрущев.
Именно он, ни Маленков, ни...
Хрущев! Нет, именно Никита Сергеевич Хрущев с его уникальными политическими талантами. Он, как он соображал так же быстро, как Лаврентий Павлович, только Лаврентий Павлович его недооценивал, потому что Никита Сергеевича Хрущева была такая маска, косоворотка, значит, вышиванка. Никита, как к нему обращался Хрущев, Сталин, значит, мог станцевать там гопак, еще что-то такое. И Лаврентий Павлович просто недооценил Хрущева. Хрущев убрал человека, который после смерти Сталина формально занял первую позицию, Георгия Мисленовича Маленкова. У нас фигура забытая, а между прочим, Маленков года полтора руководил Советским Союзом. Он был человеком очень опытным в политической борьбе и тоже улетел. Никита Сергеевич Хрущев, еще раз замечу, убрал из политики такую выдающуюся фигуру, как маршал Жуков. Маршала Жукова на поле боя никто не мог одолеть, а в политической борьбе Никита Сергеевич убрал его. Выдающегося военачальника, народного любимца, члена президиума ЦК, министра обороны, четырежды героя, которого в стране знал каждый, и где он? Нет его.
Но здесь еще очень важная вещь про Жукова как раз. Если Маленков, если потом Молотов, Булганин становились во многом оппонентами, но Жуков ведь два раза... И второй раз решающее значение имело вмешательство Жукова и помощь Жукова при разгроме антипартийных групп, тех же самых Маленкова и Молотова и Кагановича. И величайшая обида Жукова, как мы представляем себе по апокрифам, величайшая, что он его союзника своего отправил в глубокую периферию.
А там никаких разногласий не было. Они на самом деле были единомышленниками. Они вместе проводили военную реформу. Эти сокращения вооруженных сил хрущевские, которые ему ставят вину, они почти все были проведены Хрущевым. Потом в 1959 году Хрущев еще сам сделал, но вообще все это делал Жуков. Нет, там не было никаких противоречий. Хрущев просто убрал опасного соперника. Это я все к тому, что он умелый политический.
Что он умелый, да.
Он убрал Молотова, который не напоминал всем, что он Молотов был секретарем ЦК еще при Ленине. Он неустанно убирал различных секретарей ЦК. Он очищал политическое пространство с фантастическими. И именно он утратил кресло. Это большая редкость. Я вот написал биографию всех советских руководителей от Ленина до Горбачева. Их 8 человек. Включая Маленкова, его обычно не считают. Трое утратили свои кресла. А Маленков, Горбачев и Хрущев. Маленков вот в такой открытой политической борьбе. Горбачев, потому что начал перестройку, исчезло государство, которым руководил. А Хрущев в результате дворцового переворота. И сам Никита Сергеевич ведь так часто рассказывал, как он избавился сначала от Берии, потом от Жукова. Товарищи его слышали, поступили с ним точно так же. Он поделился с ними опытом этой политической борьбы. Вопрос возникает, почему он вдруг, вот он так мастерски все это делал, а потом позволил, чтобы с ним поступили точно так же. Я думаю, тут много причин на самом деле. Есть чисто личное. Это мое предположение, не более чем. Он расслабился. Он решил, и это было, конечно, нарушение всех правил, которые он следовал в течение всей своей жизни, что вокруг него остались только те люди, которых он лично вознес, которые ему обязаны. Это его выдвиженцы, которые, конечно же, ему всем благодарны. Эти выдвиженцы не только бывшие комсомольцы Шелепин, Семичастный. Mm-hmm. Это министр обороны Малиновский. Родион Яковлевич Малиновский обязан Хрущеву не только карьерой, но и жизнью. Потому что во время войны был момент, когда у маршала Малиновского возникли большие проблемы. На фронте у него было не очень благополучно. Адъютант его исчез, и особисты считали, что адъютант перебежал к немцам. И застрелился член военного совета Ларин, оставивший письмо, в котором не было упоминания о Сталине, а только о Ленине. О чем донесли Сталину, и Сталин хотел Малиновского снять с поста командующего армии. И тогда Хрущев обратился к Сталину и сказал, что он ручается за Малиновского. И Сталин приписал ему, Хрущев был член военного совета фронта, сидеть в армии у Малиновского и наблюдать. Есть письмо сталинское Хрущеву, и наблюдать за ним. И что не так, скажите, мы его заменим, у нас уже есть на готове герой Советского Союза Крейзер, известный военачальник. И Хрущев сидел у Малиновского. И все время писал донесения и звонил Сталину, что Малиновский прекрасно справляется со своей должностью. И спас его, в прямом смысле спас. И уж Хрущев-то был уверен, что Малиновский, ну уж точно его человек. А Малиновский не только присоединился к заговору против Хрущева, но и сделал, что нормально по нравам политической элиты, но и сделал то, чего я, честно говоря, от него не ожидал. Когда Хрущева уже сняли, был ноябрьский прием в Кремле, на который приехала большая китайская делегация. После перерыва хотели посмотреть, что произошло в Москве, что за новые люди. И к Малиновскому подошел министр обороны Китая. И ему Малиновский сказал, мы тут от своего дурачка избавились. Вы тоже от Мао избавьтесь, у нас будет дружба. Ну, возник скандал чудовищный.
Родион Яковлевич.
Потом, значит, Брежнев ездил извиняться перед китайскими руководителями. Но мне понравилась эта фраза. Мы своего дурачка скинули. Это вот такая неблагодарность, свойственная, конечно, людям, достигшим высоких должностей. Ничего такого человеческого. Так вот он, возвращаясь к Никите Сергеевичу, вот он считал, что вокруг него люди, которые его всем обязаны. Второе. Он, значит, наверное, тоже бывает. Он так долго находился у власти, что у него стало ощущение, что он на самом деле великий. Это происходит с людьми. Дочка вот Никиты Сергеевича, Родникична, с которой мы беседовали, замечательный совершенно человек, вот совершенно не испорченная близость к власти. Она говорила, ну что вы хотите? 5 лет абсолютной власти, и человек теряет связь с реальностью. А Никита Сергеевич дольше находился у власти. Но были и другие причины, которые, как я понимаю, его наследники изучали, осмысляли и принимали во внимание. Почему вообще это такое? Почему одни вожди до последнего земного вздоха находятся у власти, а другие теряют свою должность? Есть объективные некие параметры. У вождя есть некая опора. Команда, вассал, назови как хочешь. И пока вождь заботится о них, дает им все, что им необходимо, держит их в роскошных условиях, а не при нем. А когда начинает возникать сомнение, что вождь заботится, когда он перестает о них заботиться, когда он демонстрирует отсутствие интереса к ним, то элита начинает колебаться, думать, а может быть кто-нибудь другой. Ведь что вытворил Никита Сергеевич? Ведь он что придумал? Никита Сергеевич готовился к партийному съезду, на котором принять решение, что больше двух сроков у власти находиться нельзя. А это все, это смертельный номер. Это в нашей стране не проходит никогда. Сидит партийный секретарь в области или в национальной республике. И что же он, два срока, а это уходить? Куда он уйдет? Ведь у нас же так выстроена жизнь. Но пока ты при должности, у тебя все есть. И у тебя есть, и у семьи есть. А ты вышел на пенсию, на следующий день сидишь на скамейке, звонишь кому-то по телефону, а тебя даже не соединяют. То есть по городскому телефону ты никому не дозвонишься. И это было, конечно, для партийных руководителей просто неприемлемо. Второе, Никита, то, что мы с вами говорим, Никита Сергеевич действительно хотел изменить жизнь к лучшему, но он не знал, как делать. И он делал то, что делали советские руководители. Менял кадры, создавал ведомства. Это было такое ощущение у советских руководителей. Дело все в том, чтобы найти вот классного человека, создать ему должность, и он там все перевернет. И Хрущев все время создал какие новые ведомства и искал людей. Поехал где-нибудь в области. Понравился председатель колхоза, совхоза. Сделал его министра. Через 3 месяца ведь не годится министра. Снял его. А человек-то уже побыл министром. Ну, какие чувства он испытывает теперь, Никита Сергеевич? Вчера ты был секретарем ЦК, а на следующий день ты никто. А ты страшно обижен. А Хрущев бесконечно тасовал эту колоду. То же самое делал Сталин. Но Сталин-то, сняв с должности, отправлял в мир иной или туда, куда Макар телят не гонял. И человек уже выразить свое недовольство никак не мог. А Хрущев-то никого же не сажал, не добивал, не убивал. Упаси Господь. Понижал только в должности. То есть оставлял где-то чудовищно обиженных на него людей. Он делал это постоянно, потому что он все время искал способы, как то лучше жить. Потом он, конечно, не стеснялся выражать. Ты когда берешь, а у нас редкий случай, в нашем распоряжении же записи заседаний президиума ЦК за все десятилетие.
Черновые. Да, черновые, чудесные записи, изумительные.
И вот в этих записях, там видно, ну ругался Никита Сергеевич, ну обижались люди. Итак, у нас имеется политическая элита, которая, значит, все время подвергается оскорблениям. Первое. Второе. Не уверены в своем положении, в том, что завтра могут сменить должности. Третье. Им еще рисуется перспектива, что они точно лишатся должности. Конечно, это все сконцентрировало все настроения против Хрущева. И он допустил еще самую главную ошибку, которую Леонид Ильич Брежнев сразу же учтил. Вся жизнь советской элиты была под контролем органов госбезопасности. Так завел Иосиф Виссарионович Сталин. Первый секретарь обкома не мог покинуть свою область, не получив разрешения лично от Сталина. Вот в архиве сколько хочешь этих телеграмм. Там первый секретарь обкома и нацреспублики пишет. Прошу разрешения выехать в Москву там, с 3 по 5 декабря для там, согласования планов в госплане. Сталин пишет, разрешить. В соседнюю область нельзя поехать, в Москву нельзя поехать. Общаться нельзя между собой. И за центральным аппаратом присматривал личную охрану. Ну, охранять было некого, ни шпионов, ни террористов, на самом деле никаких не было. Это прикрепленные занимались бытом и присмотром. Прикрепленные, то есть личные охранники. Вечером начальнику охраны сообщали. Там, подведомственный был там-то, разговаривал с тем-то, звонил тому-то, встречался. А тут начальнику службы охраны, главное управление в основном это было, а тут Сталину докладывал, где кто что был. За местными руководителями присматривали местные органы госбезопасности. Это, между прочим, была одна из главных причин, почему после смерти Сталина ведомство госбезопасности подверглось таким жестким реформам. Потому что все партийное руководство мечтало избавиться от этого контроля. И это не хрущевское решение, это весь президиум ЦК. Там ключевую роль играл, скажем, Михаил Андреевич Суслов, которого уж точно либералом не назовешь. Но Михаил Андреевич-то знал, что Лаврентий Павлович Михайлович Берия бесконечно писал на него бумаги, что, скажем, когда Суслов руководил Литвой, там так сейчас рассекречен этот документ. Там был от руководителя госбезопасности в Литве, что товарищ Суслов мало занимается делом, сидит, книжки читает и так далее. Это все шло стали. Они хотели от этого избавиться и сократили объем полномочий и так далее. И Хрущев это поддерживал. Хрущев сокращал это ведомство. Он утратил контроль над аппаратом. В результате он перестал следить за своими подчиненными. Он не знал, где и как они встречаются, о чем они разговаривают. Более того, он допустил роковую ошибку, которую больше никто не допустит. Он позволил начальнику госбезопасности принадлежать к определенному клану. Леонид Ильич Брежнев сделает Андропова председателем КГБ. Почему? Андропов был одиночка. У него не было ни друзей в высшем руководстве, ни группы, которые за ним стояли. Он был одиночка в прямом смысле. Ориентировался только на Брежнева, докладывал только Брежневу. И Леонид Ильич знал, что Юрий Владимирович Андропов от него полностью зависит. И никогда и никому ничего не позволит. А что сделал Никита Сергеевич? Поставил во главе госбезопасности Владимира Федоровича Семичастного. Очень интересного человека. Я провел много часов в разговорах с ним. Очень интересный, очень самобытный, необычный человек. И Семичастный был воспитанником Хрущева, был всем ему обязан. Но Владимир Федорович Семичастный стал руководителем союзного масштаба в юном возрасте. Он, его карьера-то закончилась, когда другие еще ставили подножие Олимпа, стоят и смотрят туда восторженно. Он дружил с Александром Николаевичем Шелепиным. А они были, объединяли большую когорту комсомольцев. Это партийные кадры, партийно-государственные чекистские кадры, выросшие в комсомольском аппарате. Была большая группа. И Семичастный вовсе не ориентировался на Никиту Сергеевича. Вовсе для него Никита Сергеевич не был единственным начальником, которому надо обо всем докладывать. Если бы Семичастный бы ориентировался только на Хрущева, никакого заговора бы не произошло. Потому что Семичастного бы докладывали, встретились такие-то. О чем они говорили? Зачем встретились? Что обсуждали бы? Он бы сразу доложил Хрущеву. Но поскольку сам Семичастный принадлежал группе, которая сказала, что Хрущев устали они от Хрущева, но он же старый. Надо его убрать, а мы молодые, мы возьмемся за управление страной, у нас все закипит. Он принял участие в этом заговоре, в этом сообществе, которое решило избавиться от Хрущева. Этот урок будет учтен сразу же Леонидом Ильичем и в дальнейшем тоже.
Леонид Михайлович, я напоминаю, что Леонид Млечин у нас в этой передаче, в программе «Дилетанты», посвященной Никите Сергеевичу Хрущеву. Правда были идеи его убить, Хрущева?
Насколько я знаю, нет. Но,
любят рассказывать об этом, рассказывают и руководители госбезопасности. Я видел просто в документальном фильме, как то Брежнев предлагает убить Хрущева, и там его собеседники говорят, нет, зачем же так?
Нет, мы все любим что-то рассказывать, и чем дальше события, тем мы больше об этом рассказываем. Я знаю одного переводчика Сталина, который написал маленькую брошюру, а прям через 20 лет это была уже толстенная книжка, да, вспомнил значительно больше, кстати, год. Так это со всеми происходит. Нет, у нас нету сколько-нибудь реальных доказательств того, что это осмыслялось. Они на самом деле даже не могли четко себе проговорить, что именно они сделают с Хрущевым, то есть как они с ним поступят. Они твердо решили, что они его снимут с должности. А что дальше делать, они точно не знали. Ну, скажем, Анастас Иванович Микоян, склонный к такому либерализму, предлагал сделать его министром. Но нет, вопрос об физическом уничтожении не стоял. Хотя сам Никита Сергеевич Хрущев и дети его об этом рассказывали. Предполагал, что могут его посадить или могут выслать. Это он предполагал, поскольку прожил долгую жизнь. Но нет, мы не располагаем такими данными, и думаю, что это все, конечно, выросшие потом предложения такие нереальные. Нет, ну и не было никакой нужды, что Никита Сергеевич Хрущев же не Лаврентий Павлович Берия, которого они боялись. Они Никита Сергеевича не боялись. В ту минуту, когда Никита Сергеевич прилетел в аэропорт Внуков, где я встречал один только представитель КГБ Семичастный. Уже через несколько минут Хрущев лишился всех рычагов управления, потому что охрану его сменили. Телефонная связь его была по существу под контролем. Дело в том, что система правительственной связи, ну, мобильных телефонов тогда не было, сейчас покажется юным слушателям странным. По городскому телефону дозвониться никому из начальников было нельзя. Существовала система правительственной связи. Городская и междугородняя. В Москве была система городской правительственной связи. В других крупных городах была система междугородной правительственной связи. Так вот, когда Хрущев отдыхал, он отдыхал в Пицунде, а заговор уже созрел, уже все они были готовы и только размышляли над тем, как выманить Хрущева в Москву и что ему сказать, то телефонная связь Хрущева была взята под контроль. Тогда начальник управления правительственной связи рассказывал, как его вызвал Семичастный. Говорит, вот Леонид Ильич Брежнев, говорит, нам надо смотреть, кто с кем Никита Сергеевич разговаривает. А что генерал дисциплинированно сказал, что никто не имеет на это права. Хорошо, сказал Семичастный, но нам надо быть уверенным, кто дозванивается до Никиты Сергеевича, чтобы знать это точно. Вот это можно, сказал генерал. Дело в том, что система правительственной ВЧ-связи, она была автоматическая, но с коммутатором. Что это означало? А ты снимаешь трубку и, в принципе, можешь набрать номер и соединиться с абонентом в любой точке страны, где есть аппарат, и даже в наших посольствах социалистических стран. Но никто этого не делал. Человек снимал трубку и говорил, мой номер там такой-то, соедините меня там с Тбилиси. Ты вешал трубку. Через сколько-то минут звенел телефон, снимал трубку. А ему говорят, Тбилиси, слушай. Говорит, там, соедините с первым секретарем. Так вот, связь с Пицундой шла как через коммутатор, который отключили, и соединяли через коммутатор Москвы, где дежурный послушно записывал, кто кому звонит.
Леонид Млечин, как и почему Никита Сергеевич Хрущев потерял власть, и какие уроки извлекли из этого наследники, мы продолжим через несколько минут.
Дилетанты. Дилетанты.
Программа «Дилетанты». Продолжаем. У нас целый номер. Новые «Дилетанты» посвящен Никите Сергеевичу Хрущеву. Леонид Млечин у нас сегодня в программе. И вот мы как раз вот этот переходный и переломный момент мы сейчас и рассматриваем. Мы так Никите Сергеевичу отключили правительственную связь.
Нет, его она была отключена.
Но она прослушивалась.
Она фиксировалась. Его можно было соединить с кем-то, а можно было не соединить. И если бы кто-то ему хотел бы позвонить и предупредить, его бы просто не соединили. И если бы он, возможно, тоже захотел бы с кем-то поговорить, его тоже, возможно, бы не соединили. То есть, таким образом, когда Никита Сергеевич прилетел во Внуково, его сел в машину и поехал на
Сергеевича. Он оказался в вакууме.
Да все, он уже фактически был лишен власти. Он еще не знал ни о чем. Он же вошел, сел на председательское кресло, сказал, ну в чем проблема, кто будет говорить? Он еще думал, что его позвали, потому что действительно там какие-то сложности там с его запиской по реконструкции системы управления сельским хозяйством, которое он написал. Тут он услышал, что товарищи хотят с ним расстаться. 2 дня, между прочим, продолжалось, они приедем и ЦК. После первого заседания он преспокойно уехал к себе в особнячок на Воробьевые горы. И никто не думал о том, чтобы арестовать. Никакой нужды не было. Он уже был блокирован. Кроме того, Никита Сергеевич Хрущев был же плоть от плоти советской системы. Как он мог восстать против системы? Как он мог восстать против мнения товарищей? Конечно, это было совершенно невозможно. Он послушно выполнил, что сказал, что от него требовали. Требовали от него написать заявление об уходе. Это было принципиально важно, чтобы он сам об этом попросил. И чтобы тогда на пленуме ЦК... Отстранить его формально надо было на пленуме ЦК, чтобы никто не задавал никаких вопросов, чтобы никто ничего не выступал, никто ничего не говорил, чтобы сделать все это тихо и спокойно. И всему он послушно подчинился и вернулся домой пенсионером союзного значения, как называлась книжка его покойного ныне уже сына Сергея Никитича, которому, кстати, очень обязаны, потому что это он же уговорил отца, скучавшего, сходившего с ума от безделия, надиктовать воспоминания. 4 тома воспоминаний, ценнейший источник наших познаний о той эпохи, потому что память у Никиты Сергеевича была потрясающая даже в старости, пожилые годы. Да.
А как все-таки пропустили, прозевали этот факт ухода воспоминаний, ухода звука, расшифровок и опубликования за границей? Большой промах, товарищи, вообще-то это был.
А большой промах, мы обязаны этому Сергею Никитичу, потому что Сергею Никитичу вели работу, его вызывали, приглашали, беседовали, но он мастерски, значит, от всего этого уходил, и в конце концов был, ну, тронуть его они не решились, это уж было бы слишком. И был найден вариант такой паллиативный, знаменитый Луи. Виктор Луи, известная фигура, звали его на самом деле Дуня, либо было другое, и фамилия была другая. Он отсидел когда-то при Сталине, вышел, женился на англичанке. Ему позволили стать корреспондентом одной из британских газет. Ну, позволили ему стать корреспондентом одной из британских газет в обмен на готовность помогать. И он помогал как мог. И через него в мир уходило то, что советская власть хотела сказать внешнему миру. И вот через Луи были опубликованы воспоминания Светланы Аллилуевой. И через него... Он пытался этому всему, во всем этом участвовать. В мемуарах Хрущева главное было брать оценки тогдашних руководителей. И поэтому то, что ушло через Луи, там было без оценок. Это единственное, что пугало их. Ну вот, а потом уже полностью воспоминания, они появились уже только потом. Ну, на самом деле это раздражало, но не так уж страшно. А самого Хрущева, между прочим, тоже вызывали в ЦК, в комитет партийного контроля, вели с ним беседы, что вот вы тут высказываетесь недостойным образом. Он очень жестко с ними разговаривал.
Жестко, действительно тоже... жестко, да?
Действительно жестко. И стенограмма есть, да. Mm-hmm. Но он не был пугливым. Вот то, чего в нем точно не было, не был пугливым, он не видел за собой никаких грехов, и он держался очень самостоятельно. Отдать должное, Никита Сергеевич. Мы не должны его приукрашивать, в этом нет никакой необходимости. Никита Сергеевич Хрущев участвовал во всем том, в чем участвовали тогда члены высшего партийного руководства. Между прочим, да, очень интересная вещь, сейчас мы это узнали, потому что на Украине рассекречены все документы, которые у них в архиве. Архиве КГБ республиканского лежали, и там нашли очень интересную справку, составленную Комитетом госбезопасности Украины в те дни, когда готовился, значит, заговор против Хрущева, об участии Хрущева в сталинских репрессиях. То есть они, возможно, имели в виду предъявить ему это. Справка сохранилась. Конечно, Хрущев в этом участвовал. Но когда говорят, что он был там еще хуже Сталина, или что он был мотором репрессий, это все не выдерживает никакой критики, потому что массовые репрессии в стране прекратились в день смерти Сталина. Потом тоже там кого-то сажали, кого-то еще что-то, но массовых репрессий больше не было никогда. Поэтому ясно и четко ясно, кто всем этим оркестрировал. А члены Политбюро в этом участвовали, потому что такова была эта жизнь. Они делились, только важно поделить на две категории. На тех, которые участвовали, потому что это была часть жизни, и на тех, кто получал это удовольствие. Вот Лаврентий Павлович Берия получал удовольствие. Он сам участвовал в допросах, он приказывал избивать, избивали в его кабинете. И когда он был руководителем Грузии, когда он был наркомом внутренних дел. А Никита Сергеевич Хрущев участвовал в этом, как и все остальные члены Политбюро, ставил свою подпись. Но он участвовал в этом. Это правда, это за ним это было...
У меня вопрос, Леонид Михайлович, вот про генезис этого человека, про развитие Хрущева. Он в своих воспоминаниях говорил о том, что он был такой верный сталинец и абсолютно всего верен, и исполнительный, начиная от этого письма, что заговор у него в учебном заведении, как он и возвысился, как он вспоминает. И вот дойти, мне было бы удобно, он говорит, сейчас вспоминать, что я понимал. Нет, я не понимал. И я не сочувствовал тем, кого репрессировали и про кого он подписывал. За редкими исключениями. Меня, например, раздражало, он говорит в воспоминаниях, что они, враги, меня так обманули. меня, искреннего простого человека. Вот как происходил генезис, ведь он же совсем не такой, даже вот то, что вы вспоминали во время войны, когда он пишет, спасает Малиновского фактически.
Ну, понять, что происходило в умах этих людей, это очень трудно. Что происходит в голове чиновника, высокого чиновника или чиновника высшего эшелона в тоталитарном режиме, это непростая вещь. В какой степени он сознает, в чем он участвует, в какой степени он от всего этого отгораживается и не хочет этого понимать, это непростое дело. Но я говорю, что я вот для себя делю на две категории. На тех, которые участвовали, потому что таковы были правила, а они хотели сами уцелеть, потому что очень многие не уцелели. Они хотели уцелеть, это был главный мотив. Они хотели выжить при Сталине. И на те, которые получали от этого удовольствие. Вот Хрущев, конечно, никакого удовольствия не получал и сразу же закончил со всем этим. Как и все. Это было единодушное их решение. Они сразу все прекратили. И они, вот те люди, которые...
И Берия тоже.
А Берия вот особый случай. Это очень любопытная история, она заслуживает отдельный разговор, зачем он это сделал. Если коротко говоря, он сделал, он подверг осуждению только то, что было сделано в тот момент, когда он не руководил госбезопасностью. Он поручил восстанавливать правопорядок в органах госбезопасности тем людям, у которых руки были по локоть в крови. Для него это был просто спот. Две вещи он преследовал. Первый, он подбирал материал на товарищей, которые в любую минуту мог назвать виновниками преступления и избавиться от них. Второе, он добивался популярности. У него и так в руках, на самом деле, реальная власть в стране после 5 марта 1953 года была в руках Берии в любом случае. Но ему не хватало популярности в народе. И он ее отчаянно завоевал различными способами. У него было несколько направлений. Одно из них, вот это наведение порядка. Это «я освободил вас». Второе, это была поддержка национальных республик, которые чувствовали себя несколько ущемлены. Это было важно. А третье было... На самом деле он стоял за прекращениями строек, за сокращением ассигнования на вооруженные силы, потому что они видели, в каком трудном положении находится страна. Но его действия были продиктованы исключительно его стремлением к власти и желанием, наконец, стать полным и реальным хозяином страны и только этим. А для Маленкова, кстати, Маленков тоже другого типа человека, для Хрущева у них были другие аргументы. Они действительно видели, что страна в бедственном положении. Когда они стали смотреть документы, увидели, какой урожай был чудовищный в 1953 году. По Центральное статистическое управление положило сводку о том, что люди питаются хуже, чем было до революции. Они знали, что происходит на селе. Первый старец Смоленского обкома на пленуме ЦК говорит, вот мы с Климентом Ефремовичем, с Ворошиловым ездили по Смоленской области. Помните, Климент Ефремович, что вы сказали? Что сюда хоть Карла Маркса посади, он ничего не сможет сделать. Да, говорит, у нас люди бегут из колхозов. Ночью соберутся и с вещами исчезают. Утром приходишь, дома заколочены. Почему? Потому что до такого состояния в последние сталинские годы была доведена деревня. Налогообложение тяжелейшее. Ничего не зарабатывали. Жили впроголодь, бежали. Вот это они все видели. И они хотели, и Хрущев в первую очередь, конечно, хотели каким-то образом улучшить эту жизнь. И когда вот исчезла необходимость участвовать в чем-то паскудном, так они не участвовать. Другое дело, тут следующий вопрос возникает. Ну, Никита Сергеевич Хрущев малограмотный был человек, ну, в прямом смысле. Он ведь действительно хотел учиться. Он же хотел стать инженером. Он хотел стать заводчиком. Сложись истории, начал бы руководил каким-то крупным угольным предприятием, какой-то угольной фирмы, был бы тем угольщиком мирового масштаба. А его выдернули. Лазарь Моисеевич Каганович его приметил, как энергичного молодого парня, повел за собой по партийной лестнице, то Сталину понравился, энергично был, работящий, но он был малограмотный, поэтому прислушивался тоже к малограмотным людям. Отсюда эти идиотские истории с Трофим Денисовичем Лысенко, который, да. Конечно, это безумие, но он прислушивался и к умным людям. Ведь то, что потом назовут Косыгинской реформой, было задумано при Хрущеве. Потому что Хрущеву понравилась статья про харьковского профессора Либермана. И по указанию Хрущева ее напечатали в «Правде», где речь шла, где Либерман писал, что у нас, и с простым языком, у нас экономика, предприятия не заинтересованы в получении прибыли. Нужно менять всю экономическую систему. И Хрущев это подействовал. И он стал думать, как это сделать, чтобы заинтересовать людей в работе. Чтобы они не просто за зарплату сидели, а чтобы хотелось что-то сделать. И началась подготовка реальной экономической реформы. Но потом его сменили, дальше никто уже ничего реформировать не хотел, поэтому все спустили на тормозах. Поэтому у него все время эти самые разные и разумные идеи, и нелепые, совершенно нелепые идеи. Но вот еще раз скажу, он все-таки был искренним человеком. Приятно осознавать, что хотя бы кто-то был озабочен не личным процветанием, а все-таки судьбой страны. Хочется вот таких
да.
побольше
людей. И не своими там кровавыми инстинктами по отношению к стране, а именно...
Нет, не было.
А именно заботой, потому что он действительно хотел этого. И лозунг, ну, по ним я понимаю, что даже тогда мы, первоклассники, понимали, что в 80-м году никакого коммунизма не будет. Даже первоклассникам было ясно.
Нет, Сергей Александрович, тот коммунизм, о котором говорил Никита Сергеевич Хрущев, как раз был достижим. Ведь однажды Никита Сергеевич на заседание президиума ЦК, чего никогда не делалось ни до него и после, вызвал стенографиста и произнес речь, в котором он написал, что он имел в виду под коммунизм. Он сказал, вот у нас сейчас урожай-то хороший, мы хлеб в столовых бесплатно даем. И действительно, мои родители рассказывали, действительно, в столовых хлеб лежал бесплатно. Сейчас, говорил Хрущев, мы по мясу и по молоку поднажмем и тоже сможем людям это все раздавать. Вот я, говорит, в Швеции был, там заходишь, все лежит. И что, говорит, дальше будет? Значит, детей в интернаты, стариков, дома для пожилых людей. Вот и будет коммунизм. Сергей Александрович, он же жил в бедной стране. И для него коммунизм это было хлеб бесплатно, мясо бесплатно, для стариков дом для престарелых бесплатно. Вот и счастье, вот ведь он о чем говорил. Вот ему что рисовалось, и он это хотел для людей сделать. Ведь действительно ж бедно жили. Вот хрущевки такое оскорбительное название. В Москве же люди в подвалах жили.
Нет, это было великое дело.
Конечно, в подвалах жили, в столице. И когда вот он людям дал нормальные квартиры, но для него это было вершина счастья. Вот это можно было достижить, такой коммунизм был достижим.
Ну, понятно, ну такой коммунизм. Но все-таки, вот мы в самом начале заявили еще продолжение темы. Уроки, которые извлекли товарищи, сместившие Никита Сергеевича.
Главный урок. Забота о тех, кто тебя поддерживает. При Леониде Ильиче Брежневе партийные секретари, если не создавали проблем, сидели столько, сколько они могли просидеть. По 20 лет. Леонид Ильич Брежнев каждый день вот по ВЧЕ звонил первым секретарям, спрашивал там план, еще что. Задавал личные вопросы. Как дела? Что? Не надо ли помочь? Кому-то на охоту ходил, мясо посылал, звонил, поздравлял. Что я тебе давно, значит, трофеев никаких не посылал, заботился. Первые секретари сидели у себя по 20 лет. Это прекрасно не только тебе, но и твоей семье. Конечно, они были рады этому. Никаких больше перетрясток. Забота о начальниках, об их семьях, о детях, которые потоком поехали работать за границу. Поэтому Леонид Ильич Брежнев, Юрий Владимирович Андропов, Константин Устинович Черненко находились у власти до последнего вздоха. Причем все трое были тяжело больными людьми. Юрий Владимирович Андропов в последние полгода был полным инвалидом. Он лежал в больнице, почти ничего не мог. Но никто в их окружении даже подумать не мог о том, чтобы сменить власть. Юрий Владимирович был же очень подозрительно. В какой-то момент Рыжку, который был старым ЦК по экономике, а потом станет главой правительства, позвонил и сказал, до меня дошли слухи, что вы решили сменить генерального секретаря. Рыжков, он сам об этом рассказал, обомлел. Ну, в голову это не приходило. Константин Устинович Черненко, который, кстати, очень хорошо отношусь, был тяжело больным человеком, с трудом из больницы выходил, потому что не выходил. И тоже никто не думал о том, чтобы его сменить. Почему? потому что первые старябкомов были довольны, они были в порядке, а в Политбюро сидели люди, которые уже и по возрасту, и по физическому состоянию ни на что рассчитывать не могли. Они понимали, сменится хозяин, и они улетят, и всего лишатся. Поэтому держались до последнего. Как сказал Арвид Янович Пельшин, руководитель службы, значит, партийной инквизиции, которому постарше Леонид Ильич, он сказал Брежневу: «Леонид Ильич, ты главный живи». Это правда. Ты главный живи, потому что мы все на месте сидим. Поэтому они извлекли уроки. Никаких этих кадровых перетрясок. Стабильность, забота о кадрах, забота о семьях, чтобы все было хорошо. Поэтому и сидели до конца своей жизни.
Но ведь снимали же. Снимали.
В резких случаях. Со слезами. Медунов, у которого в Краснодарском крае бог знает что творилось. КГБ жаловался. Прокуратура жаловалась. Комитет партийного контроля с ума сходил. А когда пришел Андропов, Брежнев, пригорюнился, Леонид Ильич говорит: ну как же, он руководитель крупной партийной организации. Что бы людям сказать? Со слезами на глазах согласился, что его заместителя министра в Москву перевели. А министр был Рыбный Ишков, которого КГБ обвинял, значит, в таких больших финансовых махинациях, не позволил его ни из ЦК, он сказал: ну, кого же кандидатов на ЦК, нельзя его трогать. Нет, не позволил. Потому, ну, это уж какой-то крайняк, как теперь говорят молодежь, если уж кого-то снимали, значит, бог знает, что такое произошло. Или лично. Вот чего не позволялось. Личных выпадов. А поскольку прислушивались к тому, что говорят высшие чиновники, то вот практика была такая. Если на записи упоминалось первое лицо, то запись и расшифровку несли председателю комитета Юрию Владимировичу Андропову. Он сам слушал и читал. И если там действительно звучало нечто нехорошее, тогда человек, значит, естественно, должности лишался. А если кого-то другого критиковали, то ничего. Такой был партийный работник, видно, Наиль Бекенин. Он рассказал, что как-то по ЦК, много лет работал в ЦК, вот по внутреннему аппарату высказался по поводу одного из видных партийных чиновников. Повесил трубку, испугался, чтобы бог мой слушает. Побежал, кстати, к бывшему помощнику Хрущева Шуйскому, который всю жизнь в аппарате проработал. Да что делать? Тот задумался и сказал: ага, так, запись сейчас отнесут такому-то. А он этого, про который ты сказал, не любит. Он скажет: нам нужны острые люди. Все нормально. Про первого человека нельзя было. Вот это ни в коем случае. Когда замечательный наш коллега Александр Евгеньевич Борин в письме который из отпуска написал любимой женщине, высказался по поводу того, что вот он служит каким-то вообще бог знает кому. Письмишко, естественно, поступило Юрию Владимировичу Андропову, и лишился Бовин должности ЦК партии, потому что звучало это как антибрежневский выпад. И за него ж пошел заступаться его друг и бывший подчиненный Андропову Георгий Аркадьевич Арбатов, руководитель института. И он, значит, Андропову прямым текстом говорит: ну не показывайте никому письмо. На что, расхохотавшись, Андропов ему сказал: вы плохо знаете ведомство, в котором я нахожусь. Уже, возможно, кто-то докладывает Леониду Ильичу, что письмо лежит у меня на столе, а я все еще нам не сообщил. Так что вот это было запрещено. А все остальное, там как это, морально-бытовые проблемы, то есть, ну, когда человек позволял себе бог знает что, это на все закрывали глаза. Стабильность кадров, которые во всем и всегда поддерживали хозяина страны. Поэтому они и сидели до последнего.
Это главный урок. Были ли дополнительные уроки, которые они извлекли? Вот отсутствие радикальных реформ, это было ли уроком?
Конечно, это было главное, потому что реформа это людей будоражит, какой-то непорядок, еще что-то. Зачем? Не надо. Когда Косыгин свои более чем скромные реформы на Политбюро представлял, ему Подгорный, представитель президиума Верховного Совета СССР, ну, формальный президент страны, сказал: зачем мы вообще нужны Подгорный? Что, плохо развиваемся, что ли? Конечно, это казалось невозможно. Зачем это? Людей будоражить. Потом там еще важная вещь произошла. Нефть и газ появились, стали продавать. И исчезла необходимость реформирования экономики вовсе. Это сыграло, конечно, как ни странно, дурную роль. Глава Газплана Байбаков говорил: на черта мы вкладываем такие деньги в сельское хозяйство, губим эти деньги. Да лучше вот мы немножко нарастим нефтедобычу, продадим и прекрасно заработаем. поэтому исчезла всякая необходимость в реформировании экономики, просто забыли. И себя тоже беспокоить не хотелось. Это поначалку, это первое выступление читаешь Леонида Ильича Брежнева на пленарном ЦК, он говорит, и тут непорядок, и там непорядок, и все. А потом, ну, во-первых, проходит время. Одно дело, ты когда критикуешь предшественника. А другое дело, какое-то прошло время. Когда ты говоришь о недостатках, вроде как ты же теперь за это отвечаешь. Ну, а при тебе же недостатков быть не может. Ну, как же так? При тебе же только процветание. Поэтому жизнь, говорит, о недостатках исчезает. Потом уже все надоедает. Ну, что, в самом деле, должен каждый день всем этим заниматься. Брежнев поначалу взялся за сельское хозяйство. Я сейчас подниму после Хрущева. Ну, ничего там не поднимался. Он, значит, передвинул. Там на Кулакова был у него секретарь по сельскому хозяйству. Федор Давыдович из Ставрополя, да. И так вот понемножечку исчезает желание вообще что-либо менять, а потом вообще интерес ко всему, что происходит, исчезает. Ну, все так хорошо в твоей собственной жизни. Вообще зачем что-то менять? Все, всем нравится. И ты в окружении людей, чья жизнь тоже устроена и тоже хороша. И какой смысл будоражить-то людей, беспокоить реформы?
Неизбежно было вот при такой вот успокоенности, геронтократии, во-первых, не обновление кадров, а если происходит обновление кадров, то оно чревато очень большими потрясениями для всей системы.
Вот, знаете, слово «неизбежность» мне не очень нравится. Нет, в нашей истории все так зависит от личности. И я охотно представляю себе, что если бы другие люди в 20 веке управляли бы нашей страной, то все могло пойти по-другому. Но вот, предположим, вот представим себе, что там не Сталин, а там, условно говоря, Рыков возглавил бы страну, уже не было бы массовых репрессий, уже не было бы раскулачивания, коллективизации, что означало уничтожение русского крестьянства, уже было бы по-другому, не голодали бы и так далее. Нет, я думаю, что вот повернись по-другому, какой-то другой человек оказался бы у власти, и по-другому встроилась бы наша жизнь. В нашей истории 20 века роль личности просто совершенно невероятна. Мы себе даже не отдаем себе отчета в этом. Ну вот Леонид Владимирович Ленин, ну остался бы в Женеве, он бы прожил с Надеждой Константиновной долгую прекрасную жизнь, и у нас бы жизнь была совершенно другой, чудесной бы. Потому что, старая Россия была государством с огромной перспективой. Сейчас страна, у нас население сейчас было бы вдвое больше, и входили бы сейчас в пятерку самых развитых стран, как входили 100 с лишним лет назад при Николае II, и так далее. Нет. Ну вот если Сталин не вернулся бы весной 17-го года из ссылки, остался бы там, он там неплохо жил в деревне, рыбалкой занимался, там у него девушка была, о нем там хорошее мнение остались бы.
Потекла бы. Это да, это к вопросу, пошел бы он верхней Чегемской дорогой или нижней Чегемской дорогой, как это замечательного Фазилия Искандера всегда бывает. Ну вот, Никита Сергеевич Хрущев, вы уже на пенсии, уже в своей новой такой вот жизни. Мне она почему-то представилась вот это необычайно и сложный, но и необычайно интенсивный и очень важное осознание.
Он был в полной тоске. Он был в полной тоске, в отчаянии, в одиночестве, томился, метался по дорожкам дачи. Человек, который жил насыщенной жизнью, минуты не было свободной, отрезок. К нему же никто не приезжал. Там приехал к нему фотограф известный, Кримерман, показал фотографии. На фотографиях Гагарин. И Хрущев говорит, может, Юр ко мне приедет. Кримерман позвонил Гагарин, говорит, вот Никита Сергеевич тебя приглашал. Говорит, да, приеду. Проходит месяц, не едет. Он говорит, а чего ты? Ну, знаешь, сейчас не время. Никто к нему не приезжал, был в одиночестве и в тоске. Последнее, что хочу сказать, при Хрущеве был, наверное, последний шанс двинуть страну вперед, потому что в конце 50-х годов в стране еще оставались люди, которые были исполнены желанием что-то изменить и добиться успеха. Вот такое же поколение, которое в 78-м году поддержали Дэн Сяопина после 2-го февральского пленума ЦК, что превратило Китай сегодня во вторую державу мира. Но этот шанс был утерян, и дальше уже, к сожалению, мы катились под откос.
Спасибо большое, Леонид Михайлович. Леонид Млечин, я всем рекомендую смотреть ваши видеоблоги. Замечательные. Да, узнаете много интересного и также страстно и увлекательно рассказанного. Спасибо. Это была программа «Дилетанты». Ее вел Сергей Бунтов. «Дилетанты».